Издательство АСТ представляет. Константин Малафеев. Империя. Третий Рим. Книга вторая. Часть третья. Читает Иван Литвинов. Глава пятая. Третий Рим. Александр II — освободитель. Великие реформы. Сын Николая I, Александр Николаевич, был единственным царем династии Романовых, кто дожил на троне до 60-летнего юбилея. Александр II пал жертвой теракта в возрасте 62 лет, но, несмотря на это, стал долгожителем среди представителей своей династии. Цесаревич родился в Московском Кремле, старинной резиденции русских царей. Появление на свет в древней столице, Третьем Риме, предуказывало его великую будущность в деле освобождения русского народа от крепостничества, наследия европеизации XVIII века. 17 апреля 1818 года в честь рождения наследника престола был дан салют в 201 пушечный залп. Ни у царствовавшего императора Александра I, ни у его второго брата Константина сыновей не было, поэтому наследником и долгожданным продолжателем рода Романовых стал первенец третьего брата Николая. Учителем юного цесаревича был знаменитый поэт-романтик Василий Андреевич Жуковский. Николай I уделял особое внимание программе образования и воспитания сына. В возрасте 18 лет Александр по поручению отца объехал 29 губерний европейской части России, Закавказья и Сибири. Он стал первым русским царем, посетившим Восточную Россию за Уралом. Александр II вступил на трон после кончины незабвенного своего родителя во время тяжелейшей войны с объединенными силами всей Европы. К тому моменту русская армия, перейдя в наступление в Восточной Турции, взяла Карс, но потеряла Севастополь в Крыму. В то же время коварные союзники по Священному Союзу, Пруссия и особенно Австрия, оставались враждебно-нейтральными, вынуждая Россию держать больше половины своих вооруженных сил на западной границе, а не на основном театре военных действий на юге. Молодой царь предпочел не подвергать государство риску затяжной войны и заключил мир. Парижский мирный договор, подписанный в марте 1856 года, требовал от империи минимальных территориальных уступок. Самой тяжелой его статьей было обязательство России не держать флота на Черном море. С заключением мира созданная Англией всеевропейская коалиция против России рухнула. Новая внешняя политика страны исходила из факта упразднения Священного Союза 1814 года, погубленного предательством неблагодарного австрийского императора Франца Иосифа I. Вскоре Австрия жестоко поплатится за измену Священному Союзу монархов. Россия начнет сближение с Францией и Пруссией, которые добивались расширения своей территории и зоны своих интересов за счет лоскутной империи Габсбургов. В августе 1856 года циркуляром министра иностранных дел Александра Михайловича Горчакова были провозглашены принципы новой внешней политики империи. Союз тех, кто в течение долгих лет вместе с нами поддерживал принципы, которым Европа обязана более чем четвертью века мирного существования, не существует уже в своей прежней целостности. Обстоятельства вернули нам полную свободу действий. Император решил предпочтительно посвятить свои заботы благополучию своих подданных и сосредоточить на развитии внутренних ресурсов страны. Россию упрекают в том, что она изолируется. Говорят, что Россия сердится. Россия не сердится. Россия сосредотачивается. После Крымской войны Россия перестала быть гарантом стабильности в Европе. И этот факт определил контуры будущего миропорядка. Когда в 1866 году Пруссия разгромит Австрию при Садове, то вступиться за Вену уже будет некому. Равным образом некому будет удержать Францию и Пруссию в 1870 году от войны, по итогам которой в Версальском дворце на руинах империи Наполеона III прусский король будет провозглашен кайзером всей Германии. Германский рейх, главная угроза миру в XX веке, был обязан своим возникновением ослаблению миротворческого влияния России на дела Европы. Последствия Крымской войны обернулись для континентальной Европы столетием кровопролитных войн, десятками миллионов жертв и крушением всех монархий, участниц Священного Союза. В выигрыше остались только Англия и США, новый мировой Ханаан. Самой же России политика сосредоточения принесла впечатляющие плоды уже в первые годы после Крымской войны. В 1859 году высвободившаяся Кавказская армия разгромила мятежных горцев. Имам Шамиль, окруженный в ауле Гуниб, сдался князю Александру Борятинскому и был милостиво принят русским императором. Кавказ стал органической частью империи. В 1858-1860 годах по инициативе Николая Николаевича Муравьева-Амурского были заключены Айгунский и Пекинский договоры с маньчжурской династией Цин, владевшей тогда Китаем. Огромная территория Преамурья и Приморья навсегда вошла в состав России и была заселена русскими людьми. А вскоре, в результате хитроумной дипломатической игры с Японией, владением России был признан остров Сахалин. Усилия капитана Геннадия Ивановича Новельского, поддержанные императором Николаем I, принесли великие плоды. С 1864 года началось систематическое присоединение к империи территорий в Средней Азии. Причиной активности на этом направлении была необходимость как предупредить вторжение англичан в подбрюшье империи, так и покончить с набегами среднеазиатских разбойников-работорговцев на русские земли. Войска генералов Михаила Черняева, Михаила Скобелева, Константина Кауфмана, присоединяя к России древние царства, одерживали победы над многократно превосходящими силами противника. Эпическая оборона цитадели Самарканда 1868 года отразилась на полотнах ее активного участника, художника Василия Васильевича Верещагина. Русская империя, которую европейская пресса сочла потерпевшей поражение, при Александре II расширилась намного больше, чем кто-либо из ее мнимых победителей. Современникам эпоха Александра II запомнилась прежде всего как время великих реформ во внутренней политике. В военной сфере было необходимо провести перевооружение на дальнобойные нарезные ружья, которыми уже комплектовались европейские армии, тогда как в русской их не хватало. Стала очевидна потребность в ускоренном развитии железнодорожного транспорта, поскольку из-за качества малороссийских проезжих дорог доставка резервов, боеприпасов и провианта русским войскам в Крым из центральных губерний занимала больше времени, чем снабжение англо-французского десанта по морю из далекой Франции. Для дальнейшего развития металлургии, транспорта и прочих отраслей промышленности требовались экономические реформы, невозможные без реформ социальных и, прежде всего, освобождение крестьян от крепостной зависимости. Основной идеей реформ Александра II было превращение всего русского народа в деятельного сотрудника государственного правления, тогда как раньше в этой роли выступало только дворянство. Граждане империи должны были стать лично свободными и юридически независимыми. Между русским человеком и государством более не должно было существовать никакой посредствующей власти. Требовалось учредить органы самоуправления, в которых граждане могли бы принимать деятельное участие. Надлежало создать систему справедливого суда и сформировать гласное общественное мнение по образцу земской монархии XVII века. Наконец, оборона Отечества должна была стать делом всех граждан. В основе всех этих преобразований, конечно же, лежала крестьянская реформа. Окончательное закабаление русских крестьян случилось при Екатерине II. Немецкая принцесса, собеседница Вольтера и Дидро, вдохновленная идеями европейского просвещения, признавала превосходство свободы над рабством только в теории. На практике же она использовала земли и крепостных для раздачи щедрых милостей своему окружению и фаворитам, по сути, покупая лояльность дворянства за счет крестьян. Кроме того, императрица окончательно освободила дворян от обязательной государевой службы, тем самым были попраны основы справедливого устройства исторической России, принцип совместного служения сословий государю и государству. Дворянин служил жизнью, защищая народ и отечество, а крестьянин служил трудом, обеспечивая дворянскую семью. Ответом крестьян на подрыв Екатерины II этого принципа и провозглашение односторонней вольности дворянства стал кровавый пугачевский бунт, потребовавший кровавого же подавления. Присоединение Польши, где повсеместно была распространена практика самой отвратительной эксплуатации православного крестьянства панами-католиками, только усугубило разрыв между русскими крестьянами и дворянами. За вторую половину XVIII века дворяне превратились в космополитичную элиту, говорящую на французском языке, а крестьяне были поставлены в положение бесправных рабов. Павел I и его дети Александр I и Николай I, выросшие в России, стремились исправить вековую несправедливость в отношении своего народа. Павел I начал ограничивать крепостнический произвол. Планы крестьянской реформы разрабатывались при Александре I. При Николае I графом Павлом Дмитриевичем Киселевым была проведена эффективная реформа по управлению государственными крестьянами. Повсеместно поощрялся выкуп крестьян у помещиков. Именно из числа этих бывших крепостных впоследствии вышли миллионщики, капитаны отечественного бизнеса XIX века Василий Кокарев, Петр Губонин, Николай Второв, Павел Рябушинский и другие. Однако заветная мечта Николая Павловича о полном освобождении крестьян стала явью лишь при его сыне и наследнике. Александр II неизменно подчеркивал, что именно эта реформа является главным поручением, которое отец дал ему перед кончиной. За 5 лет реформа была осуществлена. Прежде всего начала проводиться политика гласности. Резко были ослаблены цензурные ограничения. Крестьянские вопросы, будущее земельное устроение стали широко обсуждаться в печати. Вышли на поверхность споры славянофилов, среди которых выделялись Юрий Федорович Самарин и Иван Сергеевич Аксаков, и западников, видными представителями которых были Михаил Никифорович Катков и Константин Дмитриевич Кавелин. Славянофилы настаивали на сохранении крестьянской общины и упрочении связи освобожденных крестьян с землей, западники же подчеркивали важность индивидуальной свободы и развития частной собственности. При обсуждении реформы сталкивались две принципиально разных точки зрения. Согласно одной из них, крестьяне и их земли считались обычной частной собственностью землевладельцев, а потому освобождение предполагалось за выкуп, причем вся земля должна была остаться в руках помещиков. Сторонники этого подхода исходили из необходимости сохранения доходов помещиков как наиболее образованного класса империи. А при помощи выкупа предполагалось стимулировать деловую активность крестьян, вовлекая их в рыночные отношения. Вторая точка зрения состояла в том, что крепостные крестьяне — это часть народа, несправедливо в свое время закабаленная, а потому их освобождение требуется безусловно. Урегулирование же земельных отношений должно исходить из того факта, что именно русский мужик является основным производителем и налогоплательщиком. Крепостничество понималось исторически как вызванное государственной необходимостью отдача производителей в работы помещикам, которая, однако, не изменила природы отношений между царем и его подданными крестьянами. Непреклонной волей государя в основу освобождения был положен второй принцип — принцип единства народа и недопустимости частнособственнического восприятия русского крестьянина как вещи. Крестьяне, как подданные государя, получали личную свободу. Они наделялись всеми гражданскими правами и отныне составляли сословие свободных сельских обывателей. За ними оставалась вся их личная собственность, включая дома. Отношения крестьян с помещиками регулировались экономически. Вводилось так называемое временно обязанное состояние. Помещики предоставляли крестьянским обществам, мирам, наделы земли, размер которых определялся должностным лицом, мировым посредником. Выкуп этих наделов брало на себя государство, предоставляя крестьянам своего рода долгосрочный ипотечный кредит в размере 80% от суммы полагавшегося помещику выкупа. Значительная часть этого долга крестьян государству была списана при следующих царствованиях. 19 февраля 1861 года был обнародован высочайший императорский манифест о воле, как его назовут в народе. Последнюю редакцию этого исторического документа составил святитель Филарет Дроздов, митрополит московский. 100 лет спустя после указа о вольности дворянской справедливость была восстановлена. Царь-освободитель даровал народу вольность крестьянскую. Свидетель событий, военный министр граф Дмитрий Алексеевич Милютин, писал: «Манифест был прочитан самвона священниками во всех церквах обеих столиц. В час пополудни, когда государь выезжал из дворца к разводу в Манеж, вся площадь пред дворцом была усеяна густою массою народа, которая приветствовала его величество восторженными «Ура!». Депутация от проживавших в Петербурге мастеровых из крестьян подошла к царскому экипажу и в простых, но теплых выражениях принесла от имени народа благодарность царю-освободителю. Погода была в тот день прекрасная, улицы кишели народом. На всех лицах выражались радость и удовольствие. Многие встречались со знакомыми, обнимались и целовались, как бы в светлое воскресенье. Колокольный звон придавал этому счастливому дню торжественную обстановку. Сам государь Александр II в этот день, по рассказу историка-славянофила Михаила Петровича Погодина, и плакал-то он, говорят, и смеялся, и деточек целовал, и близких обнимал, спрашивал, рассказывал, окружавшие диву давались, глядя на него. Маленькая дочка побежала к своей образной, вынула образочек Благовещения и принесла ему в подарок на память о дне крестьянского освобождения. «Сегодня лучший день моей жизни», — говорил Александр II. Однако реформа шла нелегко. Дворяне, составлявшие правящий класс империи, опасались за свое экономическое положение. Товарищ, заместитель министра внутренних дел Александр Ираклич Левшин, активный участник событий, писал: «Большая часть представителей поземельных владельцев вовсе не была готова двинуться в новый путь, никогда не обсуждала крепостного состояния с точки зрения освобождения и потому при первом намеке о том изъявила удивление, а иногда непритворный страх. Помещики в абсолютном большинстве своем оказались не готовы к жизни в рыночных условиях. Они не знали, как вести свое хозяйство на новых коммерческих началах. К тому же 2/3 имений находились в залоге у казенных банков. Поэтому государственный выкуп крестьян у помещиков большей частью направлялся на погашение долгов помещиков перед казной. Немногие землевладельцы обогатились на реформе, но и они в основном использовали эти средства не для коммерции. Помещики очень быстро потратили выкупные деньги, не встроившись в новые рыночные отношения. В непростое положение попали и бывшие крепостные. Долгожданная воля стала для них таким же крушением прежнего образа жизни, как и для помещика. Оказалась подорвана даже традиционная схема работ на помещика, которому теперь надлежало платить крестьянину за работу деньги, которыми он зачастую не располагал, а крестьянин, в свою очередь, должен был уплачивать помещику арендную плату за землю. Патриархальный сельский уклад сменился капитализмом. В русскую деревню ворвались ханаанские товарно-денежные отношения. «Власть рубля», как назвал это писатель Глеб Успенский, противопоставлявший ей привычную для русского человека власть земли. Ни помещик, ни тем более крестьянин не были готовы к коммерческим отношениям. И вот тогда на помощь этим устаревшим русским типам пришли коммерсанты, новые люди из пьес Чехова и Островского. Именно они стали главными выгодополучателями крестьянской реформы.